говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Христос воскрес! Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную программу в прямом эфире радио «Радонеж», и вы можете позвонить к нам по телефону 8-495-959-59-39 для того, чтобы задать ваши вопросы.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Я напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса.
Напоминаем вам, что в мае началась подписка на второе полугодие на журнал «Православная беседа». Старейшее православное издание, выходящее в свет вот уже 20 лет. Подписаться можно в любом отделении связи. Индекс в каталоге Роспечати 73-319. 73-319. Так что спешите подписаться, тем более это будет большая поддержка журналу, который существует на деньги и подписчиков, и тех, кто его приобретает.
Отец Дмитрий, поясните, пожалуйста, как правильно исполнить заповедь «Да любите друг друга»?
Тут настолько обширное поле деятельности, что я даже затрудняюсь. Ну вот для примера приведу такой случай из моей жизни, парадоксальный, но он очень твердо врезался в мою память. Было давно, я не знаю, 30 лет назад или 25, ну, в общем, давно. Еду я на автобусе, и вдруг какая-то женщина, не юная, так что-то от 50 до 60, как-то решила перебежать стоящий автобус впереди, там, где сидит водитель. Может быть, она захотела успеть, пока он стоит, войти в него, а может, просто улицу перебежать. Но факт тот, что он тронулся, и тогда ее увидел. Увидел и дал по тормозам. Что произошло с пассажирами? Ну, ты механику знаешь, пол автобуса полетело вперед. Это все тут Ньютон, никаких вопросов нет. Все произошло нормально. Но тут участники движения общего, возмущенные ее таким поведением, стали ругать водителя, и еще были такие слова. Ну и давил бы. Что такое любовь? Любовь – это, ну вот как минимум, сдержать эти слова, которые, ну, никак не соответствуют тому преступлению, которое нас совершил. И задавить ее, это было бы много раз, невыгодно два, потому что водитель вынужден был бы остановиться, и ждать приезда сотрудников автоинспекции, а пассажирам нужно было выходить и ждать следующего автобуса. Вот. Но сами такие пожелания – это свидетельство на том месте, где у людей должна быть христианская любовь, там был вакуум. Так что такое любовь? Любовь – это какая-то степень противоположного. Ну, например, промолчать. Или, например, ну, некое неудобство, когда ты летишь по автобусу, особенно если ты не держался в этот момент. Конечно. Ну, простить. Есть еще следующая стадия. Не возмущаться. Потому что, ну, ситуация тривиальная. Если в такой ситуации требовать человека задавить, тем более тогда еще, по-моему, действовала смертная казнь. И, в общем, и то она исполнялась в более приличном варианте, чем человека раздавить пополам. Вот что такое христианская любовь, если кто не понимает.
Вся наша жизнь состоит из того, чтобы эту любовь проявлять.
Да. Ну, или хотя бы ей как-то начинать учиться. Ну, что такое христианская любовь? Это когда тебе что-то дает благодарить. Что такое христианская любовь? Это когда ребенок что-то просит купить, мама говорит, нам это дорого или у меня нет денег, а сыночек говорит, хорошо, мама. А они продолжают, там, ну, купи, как будто от этого что-то изменится. Вот. Собственно, вот этому надо учить.
То есть любовь, она всегда проявляется в терпении друг к другу.
Ну, дело в том, что любви вообще не бывает без терпения. И это есть первая такая ступенечка. Без проявления терпения никакой любви, а уж о христианской, вообще не может идти речь. Поэтому нужно... Я считаю, что объяснять, что такое любовь, ну, вот с первого класса. Ведь сначала же буквы, потом слоги, потом слова, потом предложения. Вот. Чтобы написать любовь, вот два, так сказать, слога, то для этого надо еще научиться звукам, которые изображают наши буквы. Поэтому что говорить о любви, если нет терпения? Ну, это бесполезно.
Скажите, пожалуйста, учитывает ли Бог желание человека, когда промышляет о нем? Согласует ли он свои действия с тем, что хочет сам человек? И может ли он изменить свою волю, видя, что человек очень просит?
На это ответить можно так: да, да, да. То есть, видимо, человек очень наблюдательный.
Ну, или ему очень хочется, чтобы так было.
Нет, а так и есть. Я вот наблюдаю, что вокруг меня творится в моей жизни. И очень часто то, чего человек хочет, Господь дает ему.
Даже порой то, что потом оказывается человеку и не очень полезно.
И так бывает. Но если человек это все увидит, он извлечет из этого пользу. Обычно говорит, а я дурак стремился. Но Господь ведь может учить и положительный опыт. И вот я знаю одну такую очень мудрую женщину. Вот. И она часто говорит, отрицательный результат тоже результат. Но она такой опытный уже человек в жизни. И вот ее жизнь научила. Она очень легко относится к отрицательным результатам. И когда у меня какой-то отрицательный результат, я тут же ее вспоминаю, и мне легче перенести отрицательный результат.
Отец Дмитрий, сталкивались ли вы лично с таким явлением в своей практике, как фобия, связанная с прививками? Не является ли это антипрививочное движение опасным для здоровья населения?
Является. Есть такая фобия. Но я считаю, что человек должен быть информирован. В силу того, что мы жили в государстве, которое относилось к своему населению, как к рабам. До сих пор, очень многое из этого наследия осталось. Вот недавно мне одна наша сотрудница пожаловалась на другую сотрудницу, что ее недавно взяли, вроде такая тихая, застенчивая, очень верующая женщина, постоянно в храм ходит, все это тут про любовь там, про все читала. Я-то еще близко знаю, она наизусть шпарит священное писание, вот такими кусками. Даже апокалипсис. Очень человек начитанный, толковый, образованный, с высшим образованием. Вот. И что же? Он говорит, так по-хамски разговаривает. И совершенно с людьми, которые обращаются по работе. Что просто удивительно даже. Потому что многие считают, что вот такой тон, он, так сказать, и полагается. В том случае, когда человеку что-то надо, а другой должен. Он не понимает, что ее взяли на работу, чтобы она служила тем людям, которые приходят. Не она главная, а тот, кто приходит. У нас в некоторых магазинах, уже продавцы более-менее, я встречаюсь, тут недавно себе куртку покупал, и прям отношение такое действительно с христианской любовью, не фальшивое, улыбочки, как это называется, чем вам помочь, без этой ерунды. А прям действительно пустой магазин, пришел покупатель, до чего дошли. Нет размера. Мы сейчас поедем в филиал. Филиал на другом конце Москвы. Мы вам привезем. Езжайте домой. Как курточка приедет, мы вам позвоним, вы приедете и возьмете. Я говорю, а если я не куплю? У нас такая есть услуга. Послали гонца, он привез. Вот как надо торговать. А не так. А что, вы не видите? А вот объявление висит, читайте. К сожалению, это у нас еще много. Потому что люди считают, что они вправе. На самом деле, христианская любовь, она другого совсем требует.
Но эти люди считают действительно, что... А что такого особенного?
Нет, мы советские люди... Да ничего особенного. Если чай пьет, а я задаю вопрос. Если она мне чашку в лицо плеснет с лимоном, а лимон мне попадет туда за шиворот, да ничего особенного. Обычная наша советская действительность. Но это неправильно. Вот и все. Это никак не соответствует ни задачам торговли, ни... христианство, о котором мы тут рассуждаем.
Таких людей есть смысл учить, как-то им напоминать или вообще растолковывать, что к чему?
Смотря кто это будет и как.
Тот же, скажем, покупатель, услышав достаточно хамское отношение
к себе. У меня была знакомая. Она была подругой моей мамы. Она была женой очень высокопоставленного человека. Он в конце своей жизни стал даже членом МК партии. Это была очень серьезная такая, для простых смертных недосягаемая величина. Вот. Но она такая, как простой советский человек, сама ходила по магазинам. Она воспитывала каждую продавщицу. Каждую. Но это тоже было неправильно. Потому что воспитать всех нельзя. Потом это ее воспитание действовало только на приобретение некого опыта для продавщицы, что с некоторыми связываться нельзя. Нужно смотреть, как одета, как причесана, какие серьги в ушах, что на пальцах. Если уровень, ну, тот по советским масштабам, там это сразу прочитывалось, то тогда какое-то воспитание подействует, но опять на узкий сектор. А тут надо принципиально. Поэтому вот, ну, конечно, это должен директор обучать персонал. Должен быть специальный менеджер, который следил, выгонял, отбирал. И каждая сотая, у которой, ну, дойдет, наконец, вот этот алгоритм, что надо, возможно сделать.
Вась, вот
а сейчас... потом из этого возникнет подлинно-христианское отношение. Потому что человек, у него вкус к этому появится. Любит будет благодарить.
Вась, ну вы сейчас говорили о сотруднице храма, которая давно ходит в храм, и до нее не доходит. При том, что она знает священное
писание. А ты думаешь, я для чего говорю-то? Она же слушает.
Может она быть, даже, через радио
это все? Она даже, когда я не о ней говорю, а о себе, то она это принимает на свой счет. А тут себя не узнать невозможно. Поэтому я говорю адресно.
И что не хватает таким людям, которым говорят адресно, а они все равно остаются
при своем? Ну, что не хватает? Вот не хватает как раз христианского воспитания. Человек считает себя очень правым. Ну, там, в одной вещи, второй, в третьей, в четвертой. Он считает то мнение, которое родилось в голове, оно вот правильное. А вот все остальные люди со всеми их мнениями, просьбами, претензиями, они все неправильные. Потому что все должны угадать вот то, вот что ей надо. Вот мне надо это, мне надо это, мне надо это. Но это же не так. Если сам Христос пришел не чтобы ему послужили, а чтобы он послужил. Так, а тем более каждый. Для чего Христос умывал ноги ученикам?
Он сам сказал, я дал вам образ, которому вы должны подражать.
Ну вот, а вот этот образ как раз не доходит. Ну, не доходит.
Где-то останавливается вот это вот понимание.
Знаешь где? У нас любят спрашивать, а где граница? Граница – это пролегание гордости. Есть такая зона, обозначается буквой «Г». Дальше уже ничего не проходит. Все.
Есть звонок.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, вот вы говорите о любви, значит...
Что это вы взяли-то? Ну, это не я говорю, ну, это вы говорите.
Ну да, мы говорим.
Вы говорите? В общем, что вы на меня клевещете? Я отвечаю, как попугай, на вопрос.
Ну, вот в данном случае объясните, вот как любить. Вот, допустим, мужу 70 лет, 50 лет прожили так более-менее. И вдруг в 70 лет я узнаю, что он... изменяет мне в 70 лет. Ну, как любить? Любить или что делать?
Ну, как взять нож, перерезать ему горло, ну, как любить? Мы же говорим совершенно о других вещах. Вот, ну, совершенно о других вещах. Если уж на то пошло, мы говорили об автобусе. И о том, как одна сотрудница относится на работе к другим сотрудникам. Вот мы о чем говорили-то. а совершенно не о измене мужа. Эта речь идет совсем о другом. Понимаете? Вот вы сейчас похожи на человека, которому рассказывали о том, чтобы великим постом не есть баранину. Вы звоните и говорите: а почему же булка с маком, она же постная? Понимаете? Любовь внутри семьи, она тоже может быть христианской. Конечно. Безусловно. Это ее высшая стадия развития. Понимаете? Поэтому мы говорим о любви христианской, а вы о любви, которая внутри семьи. А внутри семьи любовь, она для всех одинаковая. Конечно, у вашего мужа не хватило любви для того, чтобы созидать и продолжать свою семейную жизнь. Но это еще до христианской любви далеко. Как любить? Любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас и добро творите творящим вам напасть. Вот как любить. Вот любить надо так. А уж как вы это будете в своей жизни исполнять, это как сможете. Задача такая. Если вам интересно, что такое христианская любовь, если вы подзабыли, пожалуйста, напомните. Но ваш пример совершенно... Он, конечно, связан, и слово одно и то же — любовь, но это все немножко разные вещи.
Как познать волю Божию о себе?
О, она давно известна. Всем человеком спастись и прийти в познание истины. Вот воля Божия о всех. И о Маше, и о Ване, о всех. Есть такая воля Божия.
Живем осознанно, скромно, без излишеств. Наблюдая удивительные изменения в характере дочери-подростка, как только делаем ей подарок в виде модной подростковой одежды или техники, становится высокомерной, дерзит. Как это объяснить с педагогической и духовной точки зрения?
У девочки переходный возраст. С ней нужно найти то, что именуется общим языком. Причем этот общий язык будет в течение там 3 лет, 4 меняться. Для этого нужно 3-4 раза с ней договариваться о правилах. Когда мы видим, что наш договор, причем лучше даже письменно, перестает работать, надо заключать новый.
То есть это такое лавирование постоянное получается?
Не лавирование. Ну, если мы берем термин лоцманский, то лавирование между рифами, чтобы корабль семейного благополучия не разбился о риф. Но этим нужно заниматься. Если не заниматься, очень могут быть возникнуть проблемы. Сначала у родителей с детьми, потом у самих детей. Они могут попасть в такой переплет, из которого не выйдут всю жизнь. То есть жизнь себе испортят. Поэтому очень важно сохранить такие отношения дружеские.
Достаточно ли оставить грех и сказать его на исповеди? Или нужно еще что-то, чтобы состоялось покаяние?
Испытать покаяние — разные вещи.
Ну вот здесь оставить грех, то есть перестать его совершать, и в нем раскаяться.
Исповедовать. Нет, недостаточно. Нужно еще третий компонент. Решимость никогда к нему не возвращаться. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий, раб Божий Аркадий. Хочу вас спросить ваше мнение. У нас парню уже будет летом 15 лет, ну и мы после наделанных всяких каких-то родительских ошибок, мы сейчас его приобщаем к жизни семьи. Он, я считаю, и жена, должен соблюдать какой-то порядок в своей комнате, стирать какие-то свои нехитрые вещи. Вот сегодня он, его такой трудный день, как он считает, он убирает территорию, свою комнату, туалет, ванну и будет доубирать кухню. Он, похоже, уже считает, что родители обрушились на него с какими-то непомерными требованиями. Можно попросить вас, ваше мнение?
Нет, мое мнение, что вы делаете все правильно, но тут, конечно, раз обрушили, значит, вы некоторым образом поздновато спохватились. Он должен быть к этому быть приучен уже лет там 7 начать. Тогда этого не было обручения. Сказать, что вот тебе было 14 лет, ты делал то-то, то-то, сейчас тебе 15, добавляется вот это и вот это. А потом пойдем дальше, лестничная клетка, подъезд и так далее. Ну, потому что лестничная клетка – часть вашей квартиры, это любой дурак знает. Но раз часть нашей квартиры, вот, давай, будь добр, изволь. А потом уже дальше ночью, а там человек живет пожилой, а другому некогда, а третий балбес – вроде того, которым ты бы мог бы стать, если бы мы тебя бы не заставляли. И ты будешь за него. А что такого? Всегда кто-то за него в любом отделе. Начальник отдела пашет, а линейные эти самые сотрудники чаек пьют. Ну, так это как бы обычное явление. Если хочешь быть начальствующим, умей работать. И так далее. Но все это надо делать плавно, плавно. Если делать не плавно, даже, ну вот, на автомобиле едешь, если недостаточно плавность, это грозит переворотом или заносом неуправляемым. Это очень вещь опасная для здоровья.
Батюшка, ну, подростки общаются друг с другом, часто делятся тем, что они имеют в своей семье, и здесь порой авторитет в родителей, он начинает угасать по отношению к авторитету своих сверстников. Ну, вот как родителям удержать этот авторитет?
У родителей есть два шикарнейших рычага. Первое – жилище, которое можно изолировать от этого подростка. Это наш дом. Ты как, здесь часть семьи или нет? Если твои авторитеты там, там и живи, меняем замок. Auf Wiedersehen. А второе – еда. Ты куда? В холодильник? А что ты туда положил? Ты что-то купил? Тебе 15 лет, ты уже год должен работать. Если ты хочешь заключить договор, что мы тебя кормим и платим за тебя, за квартиру, за свет, за тепло, мы не против. Но мы это можем делать только в отношении человека, который наш сын. А теперь скажи, сын должен быть с родителями вежлив или хамить? Сын должен отца с матерью слушаться или посылать их? Сын должен хорошо учиться, не бездельничать? Сын должен что, курить, пить, гулять, приходить, когда хочет, чтобы родители волновались? Так, что ли, он должен? Нам такой сын не нужен. Мы кормить это не собираемся. Это исчадие ада. Поэтому, если ты сын, давай договор, сейчас все пропишем. Мы ж тебе не лупим, не издеваемся, не насмешничаем. Мы просим то, что полагается сыну по отношению к отцу и матери. Больше ничего. Если ты с каким-то пунктом не согласен, ну, давай обговорим. Дальше число и подпись, и поехали. А нет, пожалуйста. Но просто лучше это, заниматься этим в ноябре. И все. А голод, молодой парень, он уже к вечеру будет так есть хотеть, что я не знаю. контейнер, не сразу пойдет с бомжами кушать. Друзья, ну, по разу сходят.
Это заставит его исполнять требования родительские, но родительский авторитет-то в его глазах не поднимется.
А родительский авторитет поднимается совсем другие. Он поднимается тем, ведь он же смотрит, кто папа, мама в его обществе, в котором он живет. Как папа беседует с мамой, как с друзьями. Если он увидит, что папу-то уважают, папа серьезный человек. Папа, когда входит в класс, учитель встает. Поэтому папа воспитывает ребенка с первого момента, когда он принимает его на руки в роддоме из рук мамы. Вот с этого момента. А дальше идет. А если вдруг ничего не делали, вдруг раз на него все, это называется обрушиваться. Так что в этом он прав. Тем более вот задающий вопрос сам говорит, что много было ошибок. Если ты что-то проспал, ну, будешь мучиться. Куда с этим деваться?
В чем отличие правды Божией от правды человеческой? И как научиться правде Божией?
Да правде Божией не надо ничего учиться. Все изложено в Священном Писании, и все восприятие этой правды изложено в житиях святых. И там в деяниях святых апостолов и в следующих книгах Нового Завета. А правда человеческая – это то, что выгодно человечку. Человек все хочет сначала за куст от Бога спрятаться, потом хочет, некоторые доходят, что начинают молиться перед тем, как идти грабить банк, думать, что Бог будет помогать в этом деле. Вот.
Ну вот да, раз выгодно, надо еще и заручиться Божьей помощью.
Ну да, но все-таки это неправильно, это не по правде Божией. Господь не может быть соучастником преступления. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Батюшка, вот скажите, пожалуйста, вот ваша замечательная педагогическая система, она испробована вами лично на практике? То есть вот вас также воспитывали, и вы вашу дочь тоже так же воспитывали?
Ну, как вам сказать? Ну, во всяком случае, я никакой педагогической системы не имею. У меня есть, ну, такое древнее советское педагогическое образование. Какую-то такую базу оно дало. Ну и потом я там с 20 лет занимался с детьми. Я вообще очень детей как таковых люблю. Мне вот эти маленькие человечки нравятся очень. Начиная с младенцев, прям грудных, и вот каждый возраст, я практически безошибочно определяю всегда возраст мальчика, девочки. Вот всегда тренирую глаз, говорю, тебе 4 года? Да. Вот я очень доволен, что вот определяю по вот таким признакам. Поэтому я их достаточно хорошо изучил. Конечно, взращивание дочери тоже помогло. Но в то время, когда она возрастала, ей больше занималась мама, чем я. Но я смотрел на эти результаты. Вот. Ну и потом, когда уже мы основали свою гимназию 25 лет назад, я тоже первые там несколько лет, ну, 10, может быть, больше, непосредственно был участником воспитательного педагогического процесса, тем более меня всегда больше интересовало воспитание, чем образование. Вот. Моя задача вырастить людей хороших, а не каких-то там обязательно людей там умственного труда. я не вижу никаких преимуществ в людях умственного труда по отношению к людям труда физического. Даже наоборот. Вот, потому что есть масса интеллигентных людей, с которыми лучше даже по одному тротуару не ходить, потому что, ну, это дискомфортно. Вот. И это просто вот, ну, такой опыт, который еще накладывается на те христианские книги, включая Новый Завет и Ветхий Завет, которые мне удалось в жизни прочесть. Поэтому это не есть система. Но если бы у меня были деньги, я бы, наверное, смог бы попробовать создать учебное заведение так, как я его вижу. Просто мы исходим из возможного. Поэтому вот то, что удалось, я и за это Богу благодарен. А то, так вот все опробовать. Да, еще вот с некоторых пор, и там я еще своим детским домом, одним из, вот так в ручном управлении им занимаюсь. И так через день или каждый день его посещаю и участвую. И все время мне, ну, практически ежедневный доклад директор делает, что происходит с каждым мальчиком. Я их всех знаю. Вот я, так сказать, как очень занятый папа там выступаю. И это тоже очень дает огромную пищу, потому что мальчики у нас с 3 до 18 лет. Весь набор. Очень интересное вообще дело. Поэтому только из этого. Это не есть система какая-то такая наукообразная. Просто опыт. И, ну, практические такие решения нужно осуществлять ежедневно.
Ну, если не системно, то, по крайней мере, уже выработанные принципы воспитания, которым вы придерживаетесь, они дают видимые результаты?
Ну, если не дают, мы тут же меняем принципы. Если государство делает, ну, как бы, издает закон, а дальше все должны подчиняться. То у нас нет. Я придерживаюсь исключительно индивидуального подхода к личности. Потому что что одному хорошо, для другого смерть. Поэтому какие-то единые принципы. Единый принцип, мне надо, как говорится, нужно любить детей и их не обижать. Потому что детей, если ты наказываешь, и если они понимают, что это справедливо, они не обижаются. И наказывать нужно с любой. Тогда никаких обид нет. И вот если любить и не обижать, то вот оно, собственно, все и воспитание. А дальше уже, ну, ты стараешься их развивать. Но опять в тех возможностях, которые у тебя есть. У нас есть гимназия. Мы пользуемся ей для развития детей. Вот, когда появляются еще какие-то более широкие возможности. Ну, например, у нас есть возможность детей отправлять там на пейнтбол. Это дорогая такая игра, но нам оказывают такую услугу, бесплатно разрешают нашим мальчикам. Это очень развивает командный дух. Очень такое, ну, потом русские люди, они любят оружие, там, в войне поучаствовать. Ну, вообще русский человек воин. Я считаю, что каждый русский человек должен оставаться воином, не менять свою ментальность. Это всегда пригодится. И в семейной жизни тоже.
Получилось, что события на Украине и в Крыму разделили друзей, дружбе которых более 30 лет. Как искать взаимопонимание, когда те, кто остался на Украине, находятся на жестких позициях и практически с ненавистью отзываются о России?
Ну, ничего страшного. У нас был период в России, когда вообще князья шли войной друг на друга.
Долгий
Москва на Новгород, Тверь на Москву. Ничего. Сейчас в Тверь едешь, нормально. Даже это все пройдет, это я даже нисколько не сомневаюсь. Все прозреют. Даже такая вот штука, как советская власть, или там дедушка Ленин, и то народ прозревает. Так что уж сколько вообще вдалбливали. И вот все равно информация просачивается. Люди все меньше и меньше стоящих на позиции, которые Геннадий Андреевич у нас отстаивает. Ну, так нормальный процесс. Так же и на Украине.
То есть нужно просто время.
Ну, конечно, но прошел всего год. Ну, последних, так сказать, обостренных ситуаций. Ну, это же, ну, как бы очевидно, вот, ну, такие простые вещи. Там война с Георгиевской ленточкой. Ну, какой бы ты ни был патриот, мы все составляли часть общей Российской империи, а эта лента означает орден Георгия Победоносца. Что тут вообще такого? Что воевать против Георгиевской ленточки, когда у тебя в стране там сотни тысяч людей, которые воевали. За Киев в том числе. Ну, это же абсурд. Ну, не могут в одной шеренге идти ребята, которые воевали в Унаунсо, и рядом те, которые с маршалом Ватутиным воевали, или с генералом, я сейчас не помню, вот, в каком воинском звании. Ну, это как бы некоторый абсурд. Но если мы строим театр абсурда, ну, в конце концов, даже всякий непросвещенный человек, он обязательно придет к этому абсурду. Ну, хотя бы он увидит. А, ну вот. Вот Янукович, такой плохой там, ну, такой плохой. И теперешний хороший. Как мы жили год назад, как мы живем сейчас. А как мы будем жить через год? Что там, процветает, что ли, страна? Что, радует?
Так нашли же виноватого, вот и ненависть к нам.
Виноваты это, пожалуй, виноваты всегда будет. Но голод-то он не тетка. Но он виноват. Вот сегодня один гражданин, мне знакомый, говорит: я посмотрел, сколько билетов продано Киев-Москва, все проданы. А сколько Москва-Киев? Пустые, уходят поезда. Там берут пассажиров и везут в Москву. В объятия кровавому путинскому режиму. В лапы ФСБ. Прям вот сами, полные вагоны, заранее билеты проданы. Ну так вот, ну чего, вот, вот вам, вот цифры. Ну это же, этот человек, он сам природный украинец, но живет в Москве. Причем у него предки там с Запорожской Сечи. Там живут и здравствуют и до сих пор, и ну так и чего? Так что это все потихонечку и про войну с Россией, все это, ну да, друзья, но ведь чувство патриотическое, оно очень сильное. Что тут такого? У людей естественный патриотизм, им некая обида, им как бы объяснили, очень толково. Причем грамотные люди же приезжают, там и из России тоже, там Киселев, Женька, он, так сказать, все, работает там, или Савик Шустер, они же все и у нас работали, и в дружественных этих самых радиостанциях, как «Свобода», все, рассказывают, ну, хлеб-то надо на чем-то зарабатывать. Владимира Владимировича Познера туда отправить. Ну, там столько не заработаешь, сколько у нас. Ну, вполне, думаю, возьмут, если с Первого канала уволят. Он еще там добавит поострее.
Возьму, вот с удовольствием возьму.
Вот, так что обязательно все это произойдет. Тут не... Да то, что друзья расходятся во мнениях, это не так страшно. А расходится мать с сыном.
Да, это сколько угодно сейчас.
Отец с сыном. Мне вот рассказывал один генерал, говорит, отец звонит из Киева, говорит, если ты поганую эту армию не бросишь, то ты не приходи на мои похороны. Говорит, пап, ну это же ты меня благословил, когда мне предложили в Москву переводиться. Я все сделал, как ты. Там мы не знали, ну, извини, но сейчас мне осталось до пенсии там совсем чуть-чуть.
Была напечатана и роздана по храмам молитва об Украине. Почему мы, россияне, во всех наших храмах читаем молитву об Украине и молимся о возрождении мира в ней, а нет молитвы о России? Почему мы не читаем в наших храмах молитвы о нас самих?
Ну, я не знаю, может быть, человек глуховат или недостаточно образован. Мы же, ну, вся литургия... Там сколько угодно слов о той стране, о богохранимой стране нашей, властях, воинстве я. Че, оглох совсем? А на вечерне, а на утренне? А сколько на, вообще на всех общецерковных уставных молебнах? Не знаю, откуда не взялся
хватает,
это?
Не хватает, видно, что-то такого особенного.
Особенное будет, выделенное. Когда у нас будет особенные обстоятельства. Ну, войны, мора, мы у нас читали такие...
А когда такие... на Алтае был, наводнение мы молились.
Да. Наводнение молились. Потом, когда стоит погода такая, ведра сплошное, тоже молимся. Потом, я помню, вот в 92-м году молились. А о властях и воинстве патриарх Алексей, он при мне... отменил молитву о властях. Мы были в Кремле в этот момент. Он подозвал архидиакона, говорит, о властях сейчас не молимся, находясь в Кремле. Когда вот этот путч произошел, то что... Вот бы было обстоятельство, когда непонятно было, какая власть, и патриарх своей властью... Ну, правда, это в одном храме. Мы не успели во время литургии рассылать по другим храмам. Но это я не знаю, что еще надо. Когда начнется война у нас, там, не дай бог, конечно, тогда и будем молиться, и будет специальная молитва. А сейчас что? У нас только ну, небольшие экономические пока трудности. Ну, это уж для россиян это вообще ничто.
В этом году призвали в армию. Отец Дмитрий, вы работали с армией. Скажите, как сейчас проходят службу православные и каково состояние службы в целом?
Ну, во-первых, весь личный состав практически, ну, кроме наших братьев, которые исповедуют ислам, они православные. Таких ребят, вот, атеистов, их уже практически и не осталось. Это никто из них никогда не был ни комсомольцем, ни пионером. Молодые офицеры то же самое. Для них идеалы коммунизма – это что-то вообще непонятная вещь. Они Карла Маркса от Ленина по портретам отличить не могут. То есть это, поэтому другое дело, что они как бы основ веры не знают. Поэтому каждый верующий, он должен стать миссионером. В среде рассказывать. Вообще все ребята, они откликаются очень хорошо.
А вообще отношение в армии к церкви каково?
Положительное. Положительное. Потому что ни один еще воин от церкви ничего плохого не видел. А если есть еще в гарнизоне, где они занимаются своим военным делом, есть священник, то это вообще совершенно такая атмосфера еще улучшается в этом смысле.
Ну вот такое вот явление, как действительно священник в гарнизоне, оно станет массовым, как вы думаете?
Но сейчас еще не выполнена та программа по тому, чтобы заполнить все штатные единицы Министерства обороны, которые выделены. Но уже к этому дело идет. Но и еще медленно продвигается вопрос по решению, чтобы во все учебные заведения Министерства обороны. Но вот когда это будет, то все. Сейчас процесс идет плавно, но целеустремленно, и, в общем, это будет. В общем, никакого такого специального саботажа сейчас нет, как было при Анатолии Эдуардовиче.
Как понять, что я простила обиду человеку? И есть ли разница между простить и просто забыть обиду?
Ну, если забыть, то это уж точно простил. Это хороший критерий.
Если уже не вспоминается?
Да. Если вспоминается, так ровно и спокойно. Может быть, даже с улыбкой.
Да, некоторые вещи, то, что воспринималось раньше просто... Трепетно.
Ну, вот так же у нас и будет с Украиной. Я думаю, что вот этот, ну, такой конфликт, во-первых, он искусственный.
Ну, его держит Запад на, ну, Америка, на свои деньги.
Ну, да. Все время, ну, как вот Отелло с Дездемоной поссорился, и он ее задушил. Но если бы ему терпение немножко, он бы задушил бы Яго, так сказать. Ну, вот так же и здесь. Когда наш брат украинец, который поймет, что вообще во что его втянули, а он поймет только через брюхо, потому что никакой американец его кормить не будет. Это понятно, он слишком жадноватый. Вот, то тогда все обратится. То есть они вообще какие-то чудаки просто, но не понимают нашей ментальности.
Но они далеко очень.
Ну, далеко, ну, надо изучать, ну, нельзя же так, какой-то Нулан, тетка, ну, что она бедная понимает. Уровень их понимания Джейн Псаки все показала. Это просто, ну, я не знаю, это конец света. Ну, понимаешь, ну, как-то Америка, ну, очень большие достижения все-таки у Америки. И вот... Ну, в такую сесть лужу.
Признать не хочется.
Нет, ну, признать это другая ментальность тоже. Это, а признать нет. Ну, хотя бы тихенько как-то выйти из игры, так сказать. Ну, с Кубой тоже не признали. За руку там с Раулем шейк-хенд совершили. А что 50 лет санкции, а Куба как жила, так и живет. Ну, и что вам, нам эти санкции? Что, вы заставили нас что ли, поклониться, что ли? Но мы русские. Это что, смеешься, что ли? Ну, пока, когда наши князья дрались, тут Батый подошел со своими полчищами. И Русь объединилась на Куликовом поле, уже борясь с Мамаем. А так почти 300 лет нас... так сказать, обирали. Но это же не значит, что эти самые ханы ставили своих людей, они тут правили. Да это нереально. Так давали дань. Откупались. И те были довольны, чтобы не связываться. А то связались в Козельске. Там рубились, рубились, все равно пришлось всех до конца уничтожить. Ну куда вы на русских? Смешные там бедные негритянки, спаси Господи. А сейчас еще там одни полоинармии бедные голубенькие. Я представляю, идет, бежит голубенький, так сказать, с автоматом, в рюкзаке у него памперсы. Вот, он идет Россию воевать, но это анекдот.
В нашем городе на территории православного монастыря установили памятник Иисусу Христу. Но ведь это католическая традиция. В православии, насколько мне известно, не принято ставить скульптуры. Или я ошибаюсь, и что-то уже изменилось?
Нет, у нас есть деревянная скульптура, которая с 16-17 века имеет распространение. Кстати, не под влиянием, не без влияния Западной церкви. Вот есть такая форма, в нашем музее, кстати, есть, «Христос в темнице». Такое изображение Христа. Потом есть деревянное изображение, вот Годеновский крест, скульптурное изображение XVI века. То есть это освященное временем. Вот. А так, скульптура, конечно, как отдельно стоящего, у нас это как бы не принято. Но, так сказать, традиции тоже меняются. Если мы возьмем, ну, какой-нибудь храм начала XIX века, русский классицизм, там в XVIII веке таких не было. Каждая эпоха рождает свои стили. Поэтому, если это все благопристойно, то вполне это может быть. И вот. Если непривычно, вообще лучше всего в таких случаях устраивать конкурсы и обсуждение мнений людей, которые, ну, по крайней мере, будут постоянными прихожанами. Вот как братья и сестры. Вот некий скульптор предлагает вот такую модель. Как вы к этому отнесетесь? Тогда будет... Все в порядке.
Спасибо, батюшка, за ответы. Пора нам прощаться.
Всем доброго, дорогие братья и сестры. Христос воскресе.
Всего доброго.